Элайджа, номер 6.
10 тестов.
Мы рассматривали символику Илии и сейчас используем истории о горе Кармель и горе Синай, чтобы проиллюстрировать поэтапный процесс испытания для рога протестантизма и поэтапное политическое развитие рога республиканизма, параллельное рогу протестантизма.
В последней статье рассматривалось восстание, описанное в книге «Числа», главах 13 и 14, которое определяет десятое и последнее испытание для Древнего Израиля после перехода через Красное море. Эта история соотносится с начальным этапом миллеритского движения, а также с историей Божьего заключительного движения. Дело всех трех ангелов 14 главы Откровения осуществляется движением в начале и движением в конце.
Ангел, который присоединяется к провозглашению вести третьего ангела, должен озарить всю землю своей славой. Здесь предвозвещено дело всемирного масштаба и небывалой силы. Адвентное движение 1840-1844 годов было славным проявлением силы Божьей. Весть первого ангела была донесена до каждой миссионерской станции в мире, и в некоторых странах наблюдался величайший религиозный интерес, какого не знала ни одна страна со времени реформации XVI века. Но всему этому предстоит быть превзойденным могучим движением в ходе последнего предупреждения третьего ангела. Великая борьба 611.
Между историей начального движения и заключительного движения мы находим историю Лаодикийской церкви. Ангел, озаряющий землю своей славой, ясно отождествляется с движением, а не с церковью.
О Вавилоне, в период, представленный в этом пророчестве, сказано: «Грехи ее достигли до небес, и Бог вспомнил ее беззаконие». Откровение 18:5. Она наполнила меру своей вины, и гибель вот-вот обрушится на нее. Но у Бога все еще есть народ в Вавилоне, и прежде чем его суды посетят ее, этих верных необходимо призвать выйти, чтобы они не стали причастниками ее грехов и не подверглись ее язвам. Отсюда движение, символизируемое ангелом, сходящим с неба, озаряющим землю своей славой и громко взывающим сильным голосом, объявляющим о грехах Вавилона. В связи с его вестью слышен призыв: «Выйдите из нее, народ мой». Эти провозглашения, соединяясь с вестью третьего ангела, составляют последнее предостережение, которое должно быть дано жителям земли. Великая борьба 604.
Все пророки согласны между собой, и все они более конкретно определяют последние дни, чем дни, в которые были провозглашены пророчества. В качестве примера этого явления ангел из 18 главы Откровения был и остается типологически представлен ангелом из 10 главы Откровения. Оба они озаряют землю своей славой, когда нисходят. Сестра Уайт отождествляет первого ангела в книге Early Writings.
Иисус поручил могущественному ангелу сойти на землю и предупредить ее жителей, чтобы они приготовились к его второму пришествию. Когда ангел вышел из присутствия Иисуса на небесах, ему предшествовал чрезвычайно яркий и славный свет. Мне было сказано, что его миссия — озарить землю своей славой и предупредить людей о грядущем гневе Божьем. Раннее произведение, 245.
Тот ангел из 18 главы Откровения сошел 11 сентября 2001 года. Его прообразом был ангел, сошедший 11 августа 1840 года. В 6 главе книги пророка Исаии Исаии показаны небесный храм и слава Божья. В 3 стихе 6 главы говорится, что вся земля полна славы Божьей. Это происходит, когда нисходит ангел из 18 главы Откровения.
«И после сего я увидел другого ангела, сходящего с неба, имеющего великую власть, и земля была озарена его славой». Откровение 18:1.
В 3 стихе 6 главы Исаии говорится о той же самой истории.
«И взывали они друг к другу и говорили: „Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его“». Исаия 6:3.
Сестра Вайт соединяет видение Исаии о святилище с движением 18 главы Откровения.
Серафимы пред престолом столь исполнены благоговейного трепета при созерцании славы Божьей, что ни на мгновение не смотрят на себя с самодовольством и не любуются ни собой, ни друг другом. Вся их хвала и слава Господу Саваофу, который высок и превознесен, и слава края его рис наполняет храм. Созерцая будущее, когда вся земля исполнится его славой, торжественная песня хвалы перекликается от одного к другому в мелодичном песнопении: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Они полностью удовлетворены тем, что прославляют Бога, и в его присутствии, под его благосклонной улыбкой, они ничего большего не желают. носить его образ, совершать его служение и поклоняться ему, в этом их высшее стремление полностью осуществлено.
Видение данной Исаии представляет состояние народа Божьего в последние дни. Review and Gerald, 22 Кинегопра, 1896 год.
Иоанн в книге Откровения в 10 и 18 главах и Исаия в 6 главе, а также комментарии сестры Уайт относят все эти описания озарения земли славой Божьей к одному и тому же моменту истории. Весь мир стал свидетелем событий, произошедших 11 сентября 2001 года. Поступательное развитие миллеритского движения, завершившееся в 1863 году, было прообразом той истории, когда сильный ангел 18 главы Откровения нисходит, вместе с историей, связанной с ангелом, сошедшим в 10 главе Откровения. Имея эти исходные предпосылки, мы вернемся к процессу испытания, представленному в 14 главе книги «Чисел». После того, как Моисей ходатайствовал за мятежников, желавших вернуться в Египет и побить камнями Иисуса Навина и Халева, Бог принимает ходатайство Моисея.
«И сказал Господь, прощаю по слову твоему, но жив я, славою Господнею наполнится вся земля, потому что все те люди, которые видели славу мою и знамения мои, которые я совершил в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз и не слушались голоса моего, они, конечно, не увидят земли, которую я клялся дать отцам их, не увидит ее никто из раздражавших меня. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он вполне повиновался мне, введу я в ту землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Числа 14:20-24.
История, представленная здесь в 14 главе книги «Числа», является последним испытанием для древнего Израиля, и их неудача повлекла за собой смерть в пустыне в течение последующих 40 лет. Эта история непосредственно связана с 18 главой Откровения, ибо там Бог провозгласил, «Как истинно, что Бог жив, вся земля будет наполнена славой Господа». Это очень сильное утверждение, которое Бог помещает в этот исторический рассказ, и таким образом он подчеркивает, что история, представленная в 13 и 14 главах книги «Числа», указывала вперед на мощное движение ангела из 18 главы Откровения. Поскольку 18 глава Откровения — это конец остатка народа Божьего, начало остатка народа Божьего также иллюстрировано в отрывке, который мы рассматриваем в книге «Числа».
11 августа 1840 года, при исполнении пророчества о второй беде, относящегося к исламу, бывший избранный народ Завета был испытан вестью Илии, которая только что была доказана истинной.
11 сентября 2001 года, при исполнении исламского пророчества о третьем горе, бывший избранный народ Завета отметил начало суда над живыми как весть Илии, истинность которой только что была подтверждена.
Весть Илии в миллеритской истории была дана в контексте пророческого времени.
Весть Илии 11 сентября 2001 года была дана в контексте повторения истории. 11 сентября 2001 года повторила историю 11 августа 1840, ибо обе даты представляют исполнение пророчества об исламе, и обе ознаменовывают нисхождение ангела, который, по словам сестры Уайт, никто иной, как сам Иисус Христос. Хотя сестра Уайт нигде не говорит, что ангел из 18 главы Откровения никто иной, как сам Иисус Христос, как она говорит об ангеле из 10 главы Откровения, ангел из 18 главы озаряет землю своей славой, и Писание ясно учит, что именно слава Иисуса Христа озаряет землю.
Орудием суда, которое вначале подвергло протестантов испытанию, было миллеритское движение, представленное Илией.
Орудием суда, которое в конце подвергает испытанию адвентизм седьмого дня, является движение Илии, представленное 144 тысячами. Символ Илии многозначен, и хотя он представляет Миллера и миллеритское движение, он также представляет 144 тысячи.
Моисей на горе Преображения был свидетелем победы Христа над грехом и смертью. Он представлял тех, кто выйдет из могил при воскресении праведных. Илия, который был вознесен на небо, не увидев смерти, представлял тех, кто будет жить на земле во второе пришествие Христа и кто будет изменен во мгновение ока при последней трубе, когда это смертное должно облечься в бессмертие и это тленное должно облечься в нетление. 1 Коринфянам 15:51-53. Иисус был облечен в небесный свет, так как Он явится, когда придет во второй раз без греха ко спасению. Ибо Он придет во славе Отца Своего со святыми ангелами, Евреям 9:28, Марка 8:38, Обетование Спасителя ученикам теперь исполнилось. На горе в миниатюре было представлено грядущее царство славы. Христос – царь, Моисей – представитель воскресших святых и Илия – вознесенных. Желание веков, 412.
В народе завета обойденных стороной большинство, 10 к 2. Много званых, но мало избранных. Провал 10-го испытания был обусловлен тем, какой отчет о земле обетованной, плохой или хороший, был отвергнут или принят. Таким образом, приведенная здесь история показывает, что исход, победа или поражение в истории последовательных испытаний основан на выборе между двумя методологиями, которые истолковывают одну и ту же информацию.
Все 12 соглядатаев увидели обетованную землю, но пришли к двум разным выводам о том, что она представляла собой. Один отчет был продиктован человеческим страхом, другой — верой. Один выражал желание отвергнуть Божье водительство и вернуться к египетскому рабству, а другой отчет выражал желание довериться Божьему водительству и войти в обетованную землю.
В миллеритском движении большинство также избрали возвращение в рабство Вавилона и стать ее дочерьми, и это стало проявлением их решения отвергнуть пророческую весть первого ангела. Верные миллериты избрали следовать пророческой вести первого ангела даже после кажущегося провала при первом разочаровании весной 1844 года. Повествование книги «Числа» описывает два разных донесения 12 соглядатаев, представляющих два различных анализа одной и той же пророческой вести. В 1863 году лаодикийский адвентизм не принял пророческую весть, он отверг ранее утвержденную пророческую весть. В 1863 году лаодикийский адвентизм вернулся к библейской методологии и принял ее, той самой, которая противостояла Уильяму Миллеру на протяжении всего его служения. Те, кто отверг пророческую весть и желал вернуться в рабство, были прообразно представлены мятежниками, о которых говорится в 14 главе книги «Числа», и которые в конечном итоге умерли в пустыне.
Число 10, рассматриваемое как символ, как и все символы, имеет более одного значения. Его символическое значение следует понимать в контексте того отрывка, где оно встречается. 10 как символ может означать преследование, оно может означать испытание, оно может означать союз 10 королей Европы, северное колено Израиля и Организацию Объединенных Наций. В Смирнской церкви народ Божий должен был претерпеть скорбь в течение 10 дней.
«Не бойся ничего из того, что тебе надлежит претерпеть. Вот, дьявол ввергнет некоторых из вас в темницу, чтобы испытать вас, и будете иметь скорбь 10 дней. Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Откровение 3:10.
Историки указывают на гонение, устроенное Диоклетианом, как на самое суровое в истории Смирны. Оно продолжалось 10 лет. Другие историки выделяют в истории Смирны 10 различных гонений. Так или иначе, их осуществлял императорский Рим, который у Даниила в 7 главе представлен 10 рогами. Те 10 царей были царями, прообразом которых был Ахав, блудодействовавший с папством, и они стали орудием преследования, которым папство пользовалось, чтобы совершить кровопролитие в темные века. 10 представляет государственную власть, которая совершает гонения для Иезавели. В первой главе Даниила 10 символизирует период испытания.
«Испытай, умоляю тебя, рабов твоих 10 дней, пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. Потом пусть рассмотрят перед тобою лица наши и лица отроков, питающихся от царского стола. И как увидишь, так поступи с рабами твоими». И он согласился с ними в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее и полнее телом, нежели у всех отроков, которые питались от царского стола. Даниил 1:12-15.
В числах 14 древний Израиль 10 раз прогневлял Бога, что соответствовало 10 испытаниям в течение определенного периода времени.
«Но, жив я, вся земля наполнится славой Господа, ибо все те люди, которые видели мою славу и мои чудеса, совершенные мной в Египте и в пустыне, искушали меня уже 10 раз и не вняли моему голосу». Числа 14:21-22.
Если вы попытаетесь найти в интернете объяснение того, какие именно мятежи составляют 9 мятежей или неудачных испытаний от избавления у Красного моря до 10-го испытания, вы обнаружите несколько вариантов того, какие из неудач древнего Израиля следует считать одним из этих 10 испытаний. Я утверждаю, что избавление у Красного моря,
которое специально соотнесено с 22 октября 1844 года, является началом 10 испытаний и, следовательно, отправной точкой для отсчета испытаний, возникших в период с 1844 по 1863 год. Существовал поступательный процесс испытаний, начавшийся в 1798 году, когда была снята печать с книги Даниила, и этот процесс охватывал историю первой и второй из ангельских вестей, завершившуюся пришествием третьего ангела 22 октября 1844 года.
В Миннеаполисе Бог дал своему народу драгоценные жемчужины истины в новом изложении. Этот свет с неба некоторыми был отвергнут со всей той упорностью, которую проявили иудеи, отвергая Христа. И много говорили о том, чтобы придерживаться старых вех. Но были свидетельства того, что они не знали, что такое старые вехи. Были свидетельства и были доводы из слова, которые взывали к совести. Но умы людей были непреклонны, запечатаны для проникновения света, потому что они решили, что это опасная ошибка, удаление старых вех, тогда как на самом деле это не сдвигало ни одного колышка старых вех, просто у них были искаженные представления о том, что составляет старые вехи. Прохождение времени в 1844 году стало временем великих событий. Нашим изумленным глазам открылось происходящее на небесах очищение святилища, имеющее решающее отношение к Божьему народу на земле. Также первая и вторая ангельские вести и третья, развернувшая знамя с начертанными на нем словами «Заповеди Божьи и вера Иисуса». К числу вех этой вести относились храм Божий, увиденный его любящим истину народом на небе, и ковчег, содержащий закон Божий. Свет субботы четвертой заповеди ярко озарил путь нарушителей Божьего закона. Небессмертие нечестивых – старая веха. Не могу припомнить ничего больше, что можно было бы отнести к категории старых вех. Весь этот крик о перемене старых вех – лишь плод воображения. Материалы 1888 года, 518.
22 октября 1804 года третий ангел прибыл с посланием в своей руке.
Когда служение Иисуса в святом месте завершилось, и Он вошел во святое святых и стал перед ковчегом, в котором находился закон Божий, Он послал еще одного могущественного ангела с третьей вестью к миру. В руку ангела был вложен пергамент, и, нисходя на землю в силе и величии, он провозгласил страшное предупреждение с самой ужасной угрозой, какую когда-либо слышали люди. Раннее произведение, 254.
22 октября 1804 года ангел сошел со свитком в руке, который народ Божий должен был съесть. Учения вехи, которые затем были обозначены, должны были либо быть съедены и приняты, либо отвергнуты и не съедены. Когда третий ангел явился со свитком в руке, послание, заключенное в свитке, представляло 6 испытательных истин. Эти 6 испытаний были обозначены как истечение времени, представляющее пророчество о 2300 годах, суд, представленный как очищение святилища, три ангельские вести, закон Божий, суббота и состояние мертвых, представленное как смертность души.
Эти 6 истин, конечно, взаимосвязаны, но каждая из них была определена как веха. Кто-то, возможно, не захочет включать в этот список истечение времени, но, очевидно, многие отвергли истину о том, что 22 октября 1844 года было подлинным исполнением пророчества. Они не прошли то испытание, что, разумеется, не позволило им иметь дело с последовавшими испытаниями. Божий процесс испытаний неоднократно показывался как поступательный процесс, который требует одержать победу в испытании, которое вам дается первым, прежде чем вы сможете участвовать в следующем испытании.
Когда мы начали представлять свет по вопросу субботы, у нас не было ясно определенного понимания вести третьего ангела из Откровения 14:9-12. Главной мыслью нашего свидетельства, когда мы выступали перед народом, было то, что великое движение второго пришествия было от Бога, что первая и вторая вести уже прозвучали, и что третью предстояло возвестить. Мы видели, что третья весть заканчивается словами «Здесь терпение святых, здесь те, которые соблюдают заповеди Божьи и веру Иисуса». И мы столь же ясно видели, как видим и теперь, что эти пророческие слова указывали на субботнюю реформу. Но относительно того, что представляет собой поклонение зверю, упоминаемое в вести, или что такое образ и начертание зверя, у нас не было определенной позиции. Бог Святым Своим Духом пролил свет на Своих служителей, и этот вопрос постепенно открывался их разуму. Потребовалось много изучения и тревожной заботы, чтобы исследовать его. Звено за звеном. Заботой, тревогой и непрестанным трудом дело продвигалось вперед, пока великие истины нашей вести, ясное, связное, совершенное, целое, не были даны миру. Я уже говорила о своем знакомстве со старейшиной Бейтсом. Я нашла его истинным христианином и джентльменом, учтивым и добрым. Он относился ко мне так нежно, словно я была его собственным ребенком. Впервые услышав мое выступление, он проявил глубокий интерес. Когда я закончила говорить, он встал и сказал: «Я Фома неверующий, я не верю в видение. Но если бы я мог поверить, что свидетельство, которое сестра изложила сегодня вечером и в самом деле было голосом Божьим к нам, я был бы самым счастливым человеком на свете. Мое сердце глубоко тронуто. Я верю, что выступавшая искренна, но не могу объяснить, каким образом ей были показаны удивительные вещи, о которых она нам рассказала». Через несколько месяцев после моего замужества я вместе с мужем присутствовала на конференции в Топшиме, штат Мэн, на которой присутствовал старейшина Бейтс. Тогда он еще не вполне верил, что мои видения от Бога. То собрание было весьма интересным. Дух Божий почил на мне. Я была охвачена видением Божьей славы и впервые увидела другие планеты. Когда я вышла из видения, я рассказала о том, что видела. Тогда старейшина Б спросил, изучала ли я астрономию. Я сказала ему, что не помню, чтобы когда-либо изучала астрономию. Он сказал: «Это от Господа. Никогда прежде я не видела его таким свободным и радостным. Его лицо сияло небесным светом, и он силой увещевал церковь». Свидетельство, том 1, 78-80.
Разумеется, все эти вероучительные испытания взаимосвязаны, но их также можно выделить по отдельности, и они постепенно открывались рабам Божьим. Есть много церквей, которые соблюдают субботу седьмого дня, но отвергают весть трех ангелов. Они отвергают истину о том, что суд начался 22 октября 1844 года, но все же соблюдают субботу. Эти вероучительные испытания взаимосвязаны, но представляют собой шесть конкретных испытаний.
Как только что показал пример Джозефа Бейтса, морской капитан, прекрасно знакомый с астрономией, принял дух пророчества, который прежде отвергал. В декабре 1844 года Эллен Уайт получила свое первое видение, и в движении наступило седьмое испытание.
«Библия должна быть вашим советником. Изучайте ее и свидетельства, которые дал Бог, ибо они никогда не противоречат Его Слову. Если свидетельства не согласуются со Словом Божьим, отвергните их. Христос и Велиал не могут быть соединены». Избранные вести, книга 3, 33.
Вскоре после великого разочарования сестра Уайт одобрила статью, в которой утверждалось, что Христос 22 октября 1804 года перешел из святого в святое святых. Она рекомендовала эту публикацию каждому святому.
«Я верю, что святилище, которое должно быть очищено по окончании 2300 дней, это храм Нового Иерусалима, служителем которого является Христос. Господь показал мне в видении более года назад, что брат Крозье имел истинный свет относительно очищения святилища и прочь, и что это была его воля, чтобы брат К. изложил тот взгляд, который он представил нам в Daystar Extra 7 февраля 1816 года. Я чувствую себя полностью уполномоченным Господом рекомендовать этот экстра каждому святому». Слово к малому стаду, 12.
Она одобрила данное Крозьером описание перехода Христа в святое святых, но статья содержала несколько ошибочных учений, включая учение отступнического протестантизма о том, что «ежедневное» в книге Даниила представляло служение Христа. Поэтому она написала разъяснение, которое впервые было опубликовано в 1850 году, а позднее включено в книгу «Раннее произведение». Там она указала, что возвещавшие весть о часе суда имели правильное понимание ежедневного.
«Тогда мне было показано в отношении ежедневного, Даниил 8:12, что слово «жертва» было добавлено человеческой мудростью и не принадлежит тексту, и что Господь дал правильное понимание этого тем, кто подняли возглас о часе суда. Когда существовало единство, до 1844 года почти все были единодушны в правильном понимании ежедневного. Но в смятении, возникшем после 1844 года, были приняты другие взгляды, и за этим последовали тьма и замешательство. Раннее сочинение, 74.
Тема ежедневного в книге Даниила стала символом возвращения адвентизма к методологии отступнического протестантизма в начале XX века
И сегодня верное миллеритское понимание ежедневного было отвергнуто богословами адвентизма. Его отвергли, несмотря на то, что сестра Уайт ясно утверждала, что миллериты были правы, определяя ежедневное как сатанинскую силу язычества. Они отвергли истину об ежедневном не только вопреки ее вдохновенному подтверждению правильности понимания миллеритов, но и в прямом противоречии ее однозначному заявлению, что лжеучение, утверждающее, будто ежедневное представляет служение Христа в святилище, было принесено ангелами, изгнанными с неба.
«И там был брат Дэниелс, на чей разум действовал враг. И ваш разум, и разум пресвитера Прескотта находились под воздействием ангелов, изгнанных с неба. Выпуски рукописей, том 20-17».
Ее глубокое неприятие того, что адвентизм теперь использует как одно из своих блюд из басен, было столь сильным, потому что Дэниелс и Прескотт взяли символ сатанинской власти, язычества, и приписали этот символ Христу, его служению в святилище. Это составляет 8 доктринальных проверок.
Девятым испытанием в истории, ведущей к 1863 году, является создание второй таблицы Аввакума в 1850 году. Пионерская таблица 1843 года была создана в 1842 году и называется таблицей 1843 года только потому, что она предсказывала возвращение Христа в 1843 году. Повеление подготовить вторую таблицу Аввакума было дано сестре Уайт в 1850 году. Создание двух таблиц Аввакума связывает историю первого и второго ангелов с историей третьего. Ее внук в биографии ее жизни и деятельности дает обзор событий, приведших к созданию таблицы 1850 года. Он делает это, отобрав соответствующее высказывание сестры Уайт и добавляя к обзору свои комментарии.
«Когда мы вернулись к брату Николсу, Господь дал мне видение и показал мне, что истину следует ясно представить на таблицах, и это побудит многих решить в пользу истины посредством вести третьего ангела, причем две первые ясно представлены на таблицах. Письмо 28-1850 град». В этом видении ей также было показано то, что дало бы Джеймсу Уайту мужество продолжать издавать. «Мне также было показано, что выпуск печатного издания столь же необходим, как и отправка вестников, ибо вестникам нужно печатное издание с истиной настоящего времени, которое они могли бы носить с собой и вручать тем, кто слушает, и тогда истина не изгладится из памяти, и это издание дойдет туда, куда вестники дойти не смогут. Там же». Работа над новой схемой началась сразу. И появилась возможность сообщить об этом братьям в номере Present Truth, который Джеймс выпустил в следующем месяце. Таблица, хронологическая таблица видений Даниила и Иоанна, рассчитанная на то, чтобы ясно иллюстрировать истину настоящего времени, в настоящее время литографируется под наблюдением брата Отиса Николса из Дорчестера, штат Массачусетс. Тем, кто учит истине настоящего времени, она окажет большую помощь. Дальнейшее извещение о таблице будет дано впоследствии. Present Truth. Ноябрь 1850 год. К концу января 1851 года схема была готова и рекламировалась за $2. Джеймс Уайт был ею очень доволен и предложил ее бесплатно тем, кого Бог призвал возвещать весть третьего ангела. Review and Herald. Январь 1851 года. Некоторые щедрые пожертвования помогли покрыть расходы на издание. Артур Уайт, Эллен Г. Уайт, «Ранние годы», том 1, 185.
Говоря о таблице 1830 года, сестра Уайт записала, что она была направлена Богом.
«Господь показал мне, что диаграмма 1843 года была создана под его руководством и что ни одна ее часть не должна быть изменена, что числа были такими, какими он хотел, что его рука была над ней и скрыла ошибку в некоторых числах, так что никто не мог ее увидеть, пока его рука не была отнята». Review and Herald, 1 ноября 1850 грамм.
Записывая полученный свет, связанный с повелением подготовить еще одну схему в 1850 году, она дала тоже божественное одобрение схеме 1850 года, какое было дано относительно схемы 1830 года, одновременно указав, что другие схемы, которые тогда создавались, не были угодны Господу. Повеление подготовить новую схему было объединено с повелением напечатать новое издание.
«Я видела, что вся эта затея с изготовлением схем была совершенно неправильной. Она началась у брата Ротса и была продолжена братом Кейсом. Средства тратились на изготовление схем и создание грубых, отвратительных изображений, призванных представлять ангелов и славного Иисуса. Я видела, что такие вещи неприятны Богу. Я видела, что в издании схемы братом Николсом была воля Божья. Я видела, что в Библии есть пророчество об этой схеме. И если эта схема предназначена для народа Божьего, то если она достаточна для одного, она достаточна и для другого. И если одному понадобилась новая схема, выполненная в большем размере, то она в равной мере нужна всем. Я увидел, что у брата Кейса было беспокойное, тревожное, неудовлетворенное, неблагодарное чувство, из-за которого он желал еще одной таблицы. Я увидел, что эти раскрашенные таблицы плохо влияли на общину. Это вносило в собрание легкомысленный, пустой дух насмешки. Мне было показано, что таблицы, предписанные Богом, производили на ум благоприятное впечатление, даже без объяснения. В изображении ангелов на этих таблицах есть что-то светлое, прекрасное и небесное. Ум почти незаметно направляется к Богу и небу, но другие таблицы, которые изготовили, вызывают отвращение и заставляют ум больше пребывать на земле, чем на небе. Изображения, представляющие ангелов, больше похожи на бесов, чем на небесных существ. Мне было показано, что эти таблицы днями и неделями занимали мысли брата Кейса, когда ему следовало искать у Бога небесной мудрости и возрастать в благодатях Духа и познании истины. Я видела, что если бы средства, которые были напрасно израсходованы на выпуск схем, были направлены на ясное изложение истины перед братьями посредством издания брошюр и т.п., это принесло бы большую пользу и спасло души. Я видела, что занятие изготовлением схем распространилось как лихорадка. Публикации рукописей номер 13-359-853.
Она прямо заявляет, что Бог был в издании 1850-м таблицы братом Николсом, и что в Библии было пророчество Аввакум Тавой об этой таблице. Она также отметила, что таблицы множества щать 1843 и 1850, которые были повелены Богом, производили благоприятное впечатление на ум, даже без объяснения. Аввакум Тавой повелел миллеритам сделать видение ясным на таблицах, во множественном числе, чтобы читающий две таблицы мог бегать туда и сюда в Слове Божьем. Божественные таблицы не нуждались в дополнительных объяснениях, в отличие от поддельной таблицы 1863 года у Раи Смита.
«И Господь ответил мне и сказал, «Запиши видение и ясно начертай его на скрижалях, чтобы читающий мог прочесть на бегу». Аввакук 2.2.
Десятое испытание. Предмет этой статьи. Исходя из 10 испытаний, упомянутых Моисеем в книге «Чисел», главе 14, еврейские ученые и другие богословы выдвигают различные предположения о том, каким событиям в истории, от избавления у Красного моря до мятежа 10 соглядатаев, они соответствуют. Что касается самого мятежа, здесь тоже есть несколько вариантов на выбор, но несомненно, что 10-е испытание знаменует начало 40 лет постепенного вымирания в пустыне, пока не умерли все мятежники, достигшие возраста ответственности.
Точно так же некоторые могут возразить против моего выбора этих 10 богословских критериев, поскольку могут существовать варианты, которые покажутся лучше того, что я здесь излагаю. Тем не менее, 10-й и последний критерий также очевиден как мятеж 10 соглядатаев. Это было отвержение 7 времен из 26 главы Левита. Существует несколько пророческих доказательств, подтверждающих такое истолкование.
В следующей статье мы начнем выявлять те пророческие свидетельства, которые поддерживают отождествление, согласно которому 7 раз из Левита 26 – это 10-й и последний провал лаодикийского адвентизма.
Когда сила Божья свидетельствует о том, что есть истина, эта истина должна навсегда оставаться истиной. Никакие последующие предположения, противоречащие свету, который дал Бог, не должны приниматься. Поднимутся люди с толкованиями Писания, которые для них кажутся истиной, но истиной не являются. Истину для настоящего времени Бог дал нам как основание нашей веры. Он сам научил нас, что есть истина. Станет один, затем другой, с новым светом, который противоречит тому свету, который Бог дал при явлении Его Святого Духа. Еще живы немногие, которые прошли через опыт, обретенный в процессе утверждения этой истины. Бог по своей милости сохранил им жизнь, чтобы снова и снова до конца своих дней повторять пережитый ими опыт, как это делал апостол Иоанн до самого конца своей жизни. А знаменосцы, ушедшие из жизни, будут говорить через переиздание их писаний. Мне указано, что таким образом должны быть услышаны их голоса. Им надлежит нести свидетельство о том, что составляет истину для настоящего времени. Мы не должны принимать слова тех, кто приходит с вестью, противоречащей особым положениям нашей веры. Они собирают массу мест Писания и нагромождают их как доказательства вокруг своих выдвигаемых теорий. Это делалось снова и снова на протяжении последних 50 лет. И хотя Писание — Слово Божье и достойно уважения, его применение, если оно поколеблет один из столпов основания, которое Бог поддерживал эти 50 лет, — большая ошибка. Тот, кто поступает таким образом, не знает чудесного проявления Святого Духа, которое придало силу и мощь прежним вестям, пришедшим к народу Божьему. Избранные вести, книга 1, 161.